Братья и сестры, сегодня перед нами притча о заблудшей овце, которую мы прочитаем и порассуждаем. Откройте, пожалуйста, 15 главу Евангелия Матфея. Я прочитаю с 1 стиха. Евангелие Матфея, 15 глава. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед в дом, созовет друзей своих и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведников, не имеющих нужды в покаянии». Но прежде чем нам касаться текста, поскольку у нас сегодня разбор, это значит, что мы должны участвовать, мы должны делиться мнениями своими, рассуждениями. Я прежде всего скажу, что я не специалист по овцам, хотя видел, как их пасут, и в принципе все, что знаю об овцах, это то, что где-то читал. И поэтому я хотел задать вопрос. Поднимите руки те, кто пасли когда-то овец, ну вот по-настоящему, в жизни. Кто овец пасли? Вот несколько человек есть. Знаете, что мне нужно? Мне бы нужны эксперты по этому вопросу. Вот раз вы это делали, вот те, кто руки подняли, три человека, пройдите сюда вперед. Я несколько вопросов вам задам. Может быть, вы будете знать ответ, может нет, ну, как-то вместе найдем ответ. Просто вот по вопросу овец у меня есть несколько вопросов. Кто поднимал руки? Вот брат, сестра Юлия, специалист у нас, тоже будет. И еще кто-то вот там, вот я видел, вроде бы поднимали вопросы. Афанасьевич. Ну вот первый вопрос, ну давайте кому? Ну вот, брат, вот вам первый вопрос. Правда ли это, вот сколько раз я слышал, что когда пастух пасет стадо, и потом, когда они возвращаются, что для того, чтобы он узнал, сколько овец, вот он считает, он их как-то пропускает там и по одной считает, или там своим жезлом говорят, или посохом вот как-то и считает. Как вот пастух, который овец пасет, он не запутается, сколько у него овец? Как это у вас было? Как вы знали, сколько овец домой вернулось?
У нас, например, овец, если мы сгонили эти овцы, чтобы было много их, потому что брынзу делали, то было их по 50-60 овец. То мы знали, один другому передаем, что передается примерно 50 овец.
Ну, вы считали их или как? Считаем, считали, конечно, каждую овцу, когда передавали?
Считаем, когда заходят они куда в нашу загородку, и обратно, когда выходит пасти, то мы считаем их.
А вот еще один вопрос. Это тоже где-то с проповеди я слышал, что когда овец считают, говорят, там волк может между ними вот как-то затесаться, и вот там овцу каждую палкой бьют, она смиренная. А если по волку ударили, он там огрызнулся, его там сразу выяснят. Бывает такое или нет?
Я не знаю.
Не знаете, то есть это где-то в рассказах. Хорошо, спасибо. Сестра Юлия Филипповна, вот к вам вопрос.
Я хочу сказать, что я работала 2 года возле овец. Мой муж пас овец, а я была как учетчиком. Делала, это людские овцы были, 380 овец было.
О, это хорошая
стадо. Ну и это вот. И я делала, значит, людям брынзу, отчитывала, сколько кто задоит. Допустим, кто задоит килограмм там молока, то значит там брынзы принадлежит 8 килограмм. А потом вторую дою они делают уже после 2 месяцев.
Ну, у меня вопрос,
но
знаете,
я
какой?
Хочу сказать, да. Я хочу сказать, что овечки, значит, они пасут, идут вперед, овцы идут за пастухами.
Вот так я этот вопрос хотел задать.
Они
я ж, у меня же этот вопрос и был.
Они пасут их, пригонят их на тырло, у нас говорят тырло, где собираются овцы, там ихня, это вот, колыба по-молдавски. Ну и вот, и на дойку, значит, они садятся вдвоем, 2 пастуха, а я кнутом подгоняю им овечки, которые доются. И они заходят в такую, это вот, дверки маленькие заходят, и они доят их.
Значит, это правда, вот я слышал, что да. Вот когда коров пасут, да, пастух да. Сзади идет, там гонит их, да, подбивает да. Там кнутом, а когда овец пасут, что пастух впереди
пастух
идет.
Пастух вперед идет, они идут.
И они идут за пастухом. Да. Это так и есть, да?
Да?
Да. Хорошо, спасибо хорошо. Вам.
Я немножко поправлю, что каждый пастух, овец, в зависимости от стада, есть стадо маленькое, 10, там 15, есть стадо большое. Но прежде чем овца пойдет за пастухом, он обязательно должен издать свой голос. То ли это на трубе, то ли это на дудке, то ли голосом. Если он их приучит к этому голосу, они будут идти за ним. Рядом будут 2, 3, 5 пастухов, все овцы пасутся вместе. Но когда каждый пастух издаст свой голос, те овцы, которые знают его голос, они идут за ним.
Угу. Вопрос, Иван Афанасьевич, вот это тоже правда или нет? Я слышал, что из всех домашних животных, если оно потеряется, допустим, корова или лошадь, там собака, даже кот, говорят, если потеряется, дорогу назад находит. Даже, говорят, рассказали, кота там увезут за многих километров, а он найдет дорогу домой. А овца, говорят, не найдет. Это правда или нет?
К сожалению, овцы никогда, те овцы, которые отбились от стада, они теряют ориентацию, и даже на голос пастыря не идут. Они почему-то убегают все дальше и дальше от стада. Такой феномен.
Ну вот, значит, значит, так и есть, что если овца потерялась, то уже не найдет дорогу. Хорошо, спасибо. Ну, это мы так, братья и сестры, с вами как бы в курс дела ввели себя немножко в отношении этой темы, в отношении этой притчи. Итак, мы с вами переходим к этой притче, которую мы прочитали. И мы можем, если бы мы просмотрели вот весь контекст этой 15 главы, мы бы увидели с вами, что здесь есть три притчи. Три притчи, которые находятся в 15 главе Евангелия Луки. И это первая притча вот о этой заблудшей овце. Дальше мы находим притчу о женщине, которая потеряла драхму. И третья притча, которая здесь, это притча о блудном сыне. Как бы все эти три притчи, они идут в одном направлении, о чем-то потерянном. Потерянная овца, потерянная эта монета и сын, который как бы был потерянный. То есть все эти притчи, вот они являются ответом Христа на ту проблему, которая возникла. Интересно, что смотрите, в каждой притче они чем-то похожи. В каждой притче затрагиваются какие-то отношения, которые были. Вот в этой притче, которую мы разбираем, это отношения пастыря и овцы. Пастырь, который идет, ищет овцу, вот он берет ее, на плечи несет. Во второй притче это вот как-то отношение женщины к этой монете, к этой драхме, которую она потеряла. Вот она там забеспокоилась, стала искать. И в третьей притче это отношение отца и сына. Сын ушел из дома отца, отец ожидает, и вот потом показана эта встреча. И третье, что схожее мы находим, это радость, которая в конце описывается. Вот мы прочитали с вами эту притчу, что когда эта овца была найдена, и когда пастырь пришел домой, и мы с вами прочитали, что он созовет друзей своих, соседей, он говорит, порадуйтесь со мной, вот я нашел мою пропавшую овцу. Точно так же во второй притче, когда женщина, написано, нашла эту монету, написано, что она созовет своих подруг, соседей, говорит, порадуйтесь со мной, вот я нашла пропавшую. И третья притча, помните, тоже там, когда сын вернулся домой, написано, устроили пир и начали веселиться. То есть эти три притчи, они как бы идут вот таким одним ответом Христа на ту ситуацию, которая там была. И мы видим, что саму притчу, которую рассказывает Христос, он очень интересно ее ставит. Он ставит ее в форме вопроса или в форме вот такого побуждения тех, кому он говорит, задуматься и применить эту ситуацию на самом себе. Потому что мы читаем, вот посмотрите еще раз, 4 стих. Христос говорит, кто из вас, имея 100 овец? Он не просто говорит, ну вот был там пастырь, вот у него были овцы, а он как бы на каждого из них побуждает, чтобы они эту ситуацию применили к себе. И они говорят, он как бы говорит, вот если бы у тебя была эта проблема, вот как бы ты решил эту проблему? И поэтому вся притча, она предлагается вот таким образом. Вот реши этот вопрос, если бы у тебя была такая ситуация. Почему я попросил вначале, чтобы поучаствовали те, кто знает эту ситуацию? Потому что наша-то проблема в чем? Наша проблема в том, что мы не знаем той ситуации. Что такое притча? Мы уже сколько раз об этом говорили. Притча – это иллюстрация из жизни, которую берет Христос. Иллюстрация понятная для людей. И когда Христос берет эту иллюстрацию, там есть истина, которую люди понимают, когда они слышат эту притчу. Для нас иногда, когда мы читаем притчу, иллюстрация не совсем ясная. Не все мы пасли овец, не все мы знаем вот эти вот детали, о которых говорили. И поэтому нам приходится, когда мы читаем эту притчу, некоторые моменты уяснять, некоторые моменты как-то исследовать, для того, чтобы мы не упустили эту истину. Для того, чтобы мы поняли, и причем поняли не так, как вот сейчас в 21 веке, когда мы на компьютере там что-то можем понять, а поняли именно так, как эти люди слышали, как эти пастухи, потому что для них, всех, кому говорил Христос, это было все ясно. Для них как бы этот вопрос с овцами, это настолько был близкий вопрос, понятный, они все эти детали знали, они знали, как пастух поступает, как овцы реагируют, как там нужно их считать или не считать, что с ними происходит. Это все было для них ясно. И когда Христос сказал эту притчу, для них обычно они понимали смысл, хотя не всегда. Иногда по притче мы видим, ученики не понимали, они пытались вопрос задать. Может быть, не всегда фарисеи понимали. Но тем не менее, вот метод Христа, когда он излагает притчу, он очень интересный. Иногда он говорит притчу, и мы говорили, и тут же толкование приводит. Иногда на вопрос фарисеев он говорит притчу и уходит. И они остаются как бы вот в такой ситуации, что им нужно размышлять. А что же он имел в виду? И они начинают, видимо, размышлять, думать об этой притче и как-то находить вот это применение к той ситуации, в которой они оказались. Давайте мы посмотрим вначале, прежде чем пойти немножко по самой притче, на такой исторический контекст. И мы можем сказать, что вот о чем я говорил, что этот вопрос был понятен для евреев. Почему он был понятен? Да потому что вся их история была связана с этим. И мы с вами, когда читаем Ветхий Завет, то мы видим, что овцы для евреев – это были самые такие близкие животные. Овцы и козы – это были основные животные, которые давали шерсть, которые давали мясо. Евреи выращивали овец для жертвоприношения, чтобы в храм привести, чтобы продать даже овец, чтобы их использовали в жертвоприношении. Поэтому, начиная со времен Авраама, вот евреи, которые пошли, они все были пастухами овец. И Авраам, и Исаак, и Иаков, и дальше мы смотрим там и Давид, и все остальные основные библейские герои, они были с этим связаны. Даже уже начиная с Авеля, помните, о нем уже сказано, что он занимался вот этим ремеслом. И поэтому, кроме того, что это был вопрос понятен, понятна была идея, которую здесь использовал Христос. Это идея Бога как пастыря для народа своего. Вот эта идея, она и через весь Ветхий Завет прослеживается, и мы ее можем заметить. Помните, мы читаем с вами 48 глава Бытия, когда Израиль дает благословение Иосифу, сыну своему. И вот там 48 глава, 15 стих, он, благословляя Иосифа, он говорит, «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую». То есть уже у Израиля вот эта и мысль, смотрите, Бог, который является моим пастырем, который пасет меня со всех времен, и он дает им благословение Иосифу. Потом 22-й псалом, помните, знакомый для нас, «Господь пастырь мой». Давид пишет эти слова. То есть для Давида это была понятная такая иллюстрация, понятная была тема, что Господь является пастырем, Он пасет, Он помогает. И там, когда это 22-й псалом мы просматриваем, как ярко Давид описывает, что даже если я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла, ты посылаешь мне все необходимое, ты трапезу приготовил, ввиду врагов моих даже. То есть для Давида это была вот такая открытая, понятная тема Бога как пастыря. Может быть, очень ярким таким ветхозаветным образом является 34 глава книги пророка Иезекииля. И вот откройте эту 34 главу и посмотрите, как здесь открывается вот эта истина Бога как пастыря. В 34 главе Иезекииля, в 6 стихе я читаю, «Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, по всякому лицу земли рассеялись овцы мои, и никто их не разведывает, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их». И дальше Господь дает это осуждение пастырям. И вот с 11 стиха Он говорит: «Ибо так говорит Господь Бог, вот Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находит среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный». И дальше в 31 стихе, посмотрите, как сказано, Господь говорит: «И что вы, овцы Мои, овцы паствы Моей, вы человеки, а Я Бог ваш, говорит Господь Бог». То есть вот эта мысль для евреев, она на протяжении всего Ветхого Завета раскрывалась. И кроме того, что Господь является пастырем, как мы находим в Ветхом Завете, открывается эта истина, что народ является овцами. И помните 53 глава Исаии, где сказано: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Я вот эти ветхозаветные тексты привожу, чтобы мы как бы увидели этот момент, когда Христос начинает говорить притчу. И когда Он начинает эту картину рисовать, что в этот момент происходило в голове у евреев. Скорее всего, вот эти моменты ветхозаветные, которые мы перечисляли, они у них вспоминались. Они понимали Бога как пастыря. Они понимали, что народ по разным причинам, может быть, по причине руководителей, пастырей, он может стать вот таким заблудшим, рассеянным, уйдя с этого пути. Они понимали, что, в принципе, Писание говорит, все мы стали как овцы, которые совратились каждый на свою дорогу. И вот здесь вот мы видим, что Христос говорит эту притчу. И первое, что мы можем здесь увидеть, когда мы так делаем такое наблюдение по этой притче, мы видим эту историю, эту иллюстрацию, которую приводит Иисус Христос. Он говорит о том, что у пастыря было 100 овец. Количество 100 овец, это считалось в то время как бы, ну, такое небольшое стадо, это как бы такой не сильно бедный и не сильно богатый пастырь, у которого было такое среднее количество овец. И вот написано, что если пропадает эта овца, что он делает? Он оставляет эти 99, по-разному было, может быть, был помощник какой-то, на которого он оставлял этих 99 овец, а может быть, он и так оставлял. И он идет туда, где пропала эта одна овца, он ищет, он разведывает. И я думаю, что для евреев, если ветхозаветний вот такой образ был понятный, для нас, верующих, этот образ тоже понятен. Сколько вот таких красивых иллюстраций было, да, этого доброго пастыря, который идет где-то там, картинки, помните, наверное, эти, вот он где-то там тянется рукой, эта маленькая овечка, она где-то на обрыве, она вот-вот где-то должна свалиться туда, в пропасть куда-то, и вот он протягивает руку, чтобы вытянуть ее и чтобы дать ей спасение. Для нас что интересно в этой притче? Интересно, что в двух Евангелиях используется эта притча. Это вот 15 глава Луки, и второй текст, это 18 глава Евангелия Матфея. И в каждой из этих текстов совершенно другой контекст, совершенно другая как бы ситуация. И поэтому для нас, прежде чем мы должны найти смысл этой притчи и понять все-таки основную идею, нам важно все-таки посмотреть и первый контекст, и второй контекст. Если эта притча и там находится, а мы всегда об этом говорим, чтобы понять смысл притчи, мы должны посмотреть на контекст. Как это, почему это происходит, почему Христос приводит те или другие слова. Поэтому я и предлагаю, чтобы мы посмотрели на контекст Евангелия Луки, 15 главы, и на контекст Евангелия Матфея, 18 главы, и увидели, в каких же ситуациях находится вот эта притча в первом и во втором Евангелии. Итак, первое, мы прочитали с вами 15 главу Евангелия Луки. Ну, прежде всего, давайте подумаем, Евангелие Луки, что оно из себя представляет? Лука пишет, его читатели – это жители, которые являются жителями по всей, можно сказать, Римской империи, если так сказать. То есть это эллинистический мир. Это не евреи, это как бы люди, которые на разных языках говорят, они где-то вот в рассеянии живут, они, может быть, там в Малой Азии, в разных местах живут. И цель, которую ставит перед собой евангелист Лука, это показать, что Бог дарует спасение, что Бог приглашает людей, и Бог желает, чтобы грешники пришли и получили спасение. Если мы понимаем вот эту цель Луки, тогда мы как бы должны с этим пониманием воспринимать и эту притчу, которую мы с вами читаем здесь. Интересен этот контекст, как мы с вами прочитали. Давайте еще раз посмотрим 15 глава Луки сначала. Почему Христос произносит эту притчу? Первый стих говорит: «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». Вот здесь мы видим ситуацию. Ситуацию мытари и грешники, и дальше второй стих говорит: «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». И когда мы смотрим вот на эту ситуацию, мы видим вот этот конфликт, который существовал в то время между фарисеями и книжниками с одной стороны, и между мытарями и грешниками с другой стороны. Фарисеи и книжники считали себя праведниками, они считали, что они служат Богу, они знали, как это делать правильно, и вот они находятся на одной стороне. И они смотрят на эту вторую, так сказать, сторону. Это мытари и грешники, которых они абсолютно никак не воспринимают. Они понимают, что это те, с кем никакого общения невозможно иметь, это те, которых нужно каким-то образом обходить, если только можно. Ну давайте о мытарях поговорим. Кто такие мытари? Кто может сказать? У нас разбор, так что... Лицемеры. Но это уже как бы такая характеристика их. А вообще, что это за... Подать собирают. Ну, брат Николай, расскажи, как ты понимаешь, что это за подать? Почему было такое отношение вот этих фарисеев, книжников, как к мытарям? Ну, подать и подать. Я думаю, ну, наверное, немножко разница есть между Россией и тем временем. Почему? Да, они были евреями. Вы же поймите, что это была оккупация Римской империи там, в Палестине. И как вот налоговая система римлян, как они делали? У них все работало, они поставлено был этот вопрос налогов, сбора налогов очень правильно. Но они делали так, что не сами римляне собирали, а они находили в каждой области начальника мытарей. И это был обычно еврей. Еврей, которого они знали, кого подобрать. Человек, который деньги любил, который знал, как их собрать. И римляне делали так, они говорили: вот такое-то количество денег, средств ты должен нам в казну собрать. Но они позволяли, чтобы этот начальник мытарей собирал больше. И они говорили: если ты больше собрал, это твое дело, это тебе будет. И как этот еврей, ну евреи деньги всегда любят, как этот начальник мытарей делал? Естественно, он собирал как можно больше, чем, потому что он понимал, римлянам он часть отдает, которая требуется, все остальное, что больше собрал, это его дело. Но причем начальник мытарей что делал? Он не сам собирал, он находил еще евреев, которые мытарями, он нанимал их мытарями. И этим мытарям он то же самое говорил. Он говорил: вот эту сумму вы мне должны дать. А если вы больше что-то соберете, это ваше дело. И что эти мытари делали? Что, они тоже евреями были. И для них это тоже доход хороший был. Они к этой сумме, которую римляне поставили, которую начальник мытарей поставил, они еще процент добавляли. И собирали со своего народа, и оставляли себе. И проблема-то была в том, что все евреи это знали, они же эту систему знали. Они знали, что сколько требуют римляне, они знали, что это идет в карман начальнику мытаря, и что вот этот мытарь, который из их же народа, он себе берет. И вот в этом-то и было отношение. Это были агрессоры, они для них собирали деньги, и они еще сами на этом наживались. И поэтому мы видим, что репутация мытарей была вот такая. Они любили деньги, они действительно были, часто были обманщиками, они там пытались какими-то возможными методами больше вытянуть этих денег. И они пытались, и кроме того, что они больше пытались собрать, они обманом пытались и меньше отдать. И начальнику мытаря меньше отдать, и римлянам, если можно, меньше отдать. То есть вот это была их репутация. И римляне знали, вернее, евреи знали это. И почему к ним было такое отношение? Почему и фарисеи, и книжники к ним так относились? Но здесь мы видим еще одна группа, написано: приближались к нему все мытари и грешники. А что это за группа людей? Как, кто может сказать, о ком речь идет здесь? Вот мытари написано и грешники. Что это за грешники, как понять? Кого имеет в виду здесь Лука? Что-что? Ну, как понимать, кого фарисеи определяли грешниками? Да, это один из примеров. Я думаю, что здесь было несколько как бы уровней грешников. С одной стороны, да, это были явно видимые такие социальные группы, как блудницы, там, пьяницы, воры и так далее, ну, которых ясно было, что они занимаются таким греховной жизнью. А с другой стороны, это же были фарисеи. А для фарисеев-то стандарт они ставили. Какой стандарт для них был греха? Это исполнение закона. Это церемониальное, постоянное исполнение закона. И поэтому для фарисеев вот этот уровень грешников не всегда даже был там падшие какие-то. Для них это, если он не выполняет закон так, как я выполняю, это уже уровень грешника. Это уже они для них были не выполняющие церемониальную чистоту, там все эти их требования, это уже они воспринимали вот с таким отношением. И поэтому посмотрите, вот эти противостояние фарисеев и вот этих двух групп людей, мытари и грешники. И вот здесь Христос находится как бы посередине. Фарисеи осуждали, они не имели никакого общения с мытарями и грешниками. Каково было отношение Христа к этим группам людей? Здесь явно написано, мы прочитали, почему фарисеи и книжники начали роптать. Написано, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Фарисеи осуждали их, они понимали, что никакого общения с ними не должно быть. Что делает Христос? Написано, Он принимает их. Ну, как вы понимаете, что значит, что Христос принимал их? Как это принимал? Общается, да. Принимает, это имеется в виду, для фарисеев они всем своим видом показывали осуждение. То есть абсолютно, вот если они встречаются где-то, фарисей покажет, как только он может, я не принимаю тебя, я не принимаю твой стиль жизни, я не принимаю все твои, профессию твою или что бы там ни было, я абсолютно против. А Иисус Христос принимал, то есть он не показывал это, он имел общение. И другой момент, здесь написано, что он не только принимал, написано ест с ними. Почему так важно было вот этот момент, что они заметили и были недовольны, что Христос ел с мытарями и грешниками? Потому что для евреев принятие пищи, это не было просто принятие пищи, как у нас с вами. Для евреев сесть за стол с кем-то, это не просто вот как мы там в Макдональдс зашли, и неважно с кем я тут стою и съел свой бутерброд. Для евреев сесть за стол с кем-то, это и означало вот такое вот приветствие, это означало расположение, это означало, что человек действительно желает иметь какое-то общение. Мы помним даже в книге Откровения, помните, Христос говорит, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду и буду вечерить с ним». То есть, что имеется в виду, что Христос там, он ужинать будет? Не этот смысл, не тот смысл, что Христос будет ужинать с нами, а имеется в виду вот это общение, которое будет создано, потому что для евреев совместная трапеза, совместный прием пищи, это означало общение, близкое общение. И вот у Христа это было. И фарисеи, и книжники, они осуждали, они видели, какое он отношение имеет к этим мытарям и грешникам. И вот здесь вот мы видим, что вот это контекст, который мы замечаем с вами в Евангелии Луки. Ситуация была между этими фарисеями и книжниками. И Христос в ответ на эту ситуацию, в ответ на этот ропот, который возникает, Он говорит эту притчу. И мы должны это понимать, если мы хотим увидеть смысл этой притчи. Но давайте перейдем, откроем Евангелие Матфея и посмотрим контекст, который там был. Это Евангелие Матфея, 18 глава. 18 глава Матфея, я прочитаю несколько стихов с начала этой главы. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». И дальше я несколько стихов пропускаю, с 10 стиха. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившейся. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Давайте посмотрим на эту ситуацию и на контекст, как, почему здесь записана эта притча, почему здесь Христос произносит ее. Контекст здесь немножко другой. И проблема, которая возникла, на которую Христос отвечает притчей, это вопрос учеников, кто больше. Они начинают выяснять вот свое положение и выясняют, кто из них больше. И Христос берет дитя, он ставит перед ними, говорит, вот кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И потом он начинает показывать, что соблазн этому одному из малых сих, то есть здесь может быть или сам ребенок, или может быть духовный смысл человека, который пришел к Богу, который находится в младенческом духовном состоянии. Христос говорит, кто соблазнит одного из таких, тому лучше вот одеть этот мельничный жернов, потопить его. И дальше Христос как бы продолжая эту мысль, он говорит о этой потерянной овце. То есть здесь ситуация, мы уже не видим противостояния фарисеев и книжников, мы видим ситуацию как бы вот такую более узкую. Это тех, кто следует за Христом, это те, кто вот малые эти, которые желают в Царство Небесное войти. Это как бы вот такая братская обстановка. Знаете, что еще интересно, если 15 стих посмотреть, сразу вот после этой притчи, которую мы прочитали, 15 стих говорит, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Эти слова сразу идут после этой притчи. То есть обстановка вот братская какая-то такая, более узкая, тут нету противостояния книжников и фарисеев. И для нас это тоже важно, потому что и из этого мы должны увидеть смысл притчи, которую мы с вами разбираем. Так мы с вами посмотрели на обстановку вокруг, вот на все эти контексты, и теперь нам важно перейти уже к толкованию самой притчи, чтобы посмотреть, а какой же смысл этой притчи, что здесь что означает. И что я хочу сделать? Я выбрал 4 толкования, которые отличаются друг от друга. 4 толкования вот по этой притче. Я предлагаю, сейчас я буду говорить вот каждое из этих толкований, и предлагаю вам, чтобы вы как-то оценили. Если вы согласны с толкованием, вот по порядку я буду перечислять, значит, скажите, да, я считаю, что это правильное толкование, поэтому-то и поэтому. Если вы что-то замечаете, что-то там не так, что-то там не по Писанию, тогда скажите, я считаю, что это толкование неправильное, вот поэтому и поэтому. Согласны? Итак, первое толкование. Мы прочитали с вами вот эту притчу, понимаем, что в этой притче как бы 3 основные лица. Это пастырь, который идет искать овец, это сами овцы и это заблудившиеся овца. И проблема вот в толковании или разница в толкованиях, когда начинают разбирать, а кто же здесь кто. В отношении пастыря как бы проблемы не возникает. Мы посмотрели с вами вот этот исторический контекст Ветхого Завета. Тут как бы единственное мнение, что пастырь это Господь. Пастырь это Бог или Господь, который совершает это. Проблема возникает, когда мы пытаемся найти смысл, а кто же эти овцы? И вот здесь вот возникает разнообразие мнений и толкований. И нам как раз и важно увидеть, а что ж тут правильно, что тут библейское. Итак, первое толкование. По первому толкованию пастырь – это Иисус, Господь. Заблудшая овца – это те, кто отпадают от церкви. И 99 овец – это сама церковь. То есть те, кто согрешают вот в церкви, отпадают от церкви. Это овца, которая пошла, заблудилась, и Господь находит, возвращает ее в церковь, и эти 99 овец, которые не заблудшие, это, собственно, сама церковь, куда и возвращается вот эта заблудшая овца. Если бы мы могли перефразировать, вот применяя это толкование к этой притче, и перефразировать текст Писания по этому толкованию, тогда, я думаю, у нас получилось бы так, вот эта притча звучала бы. Если в церкви Христа взять 100 верующих, и один из них впадет в грех и отпадет, тогда Христос пойдет искать его, пока найдет, и приведет отпавшего обратно. А когда возвратит его, то радости на небе будет больше об этом обратившемся, чем о 99 находящихся в церкви и не впавших в грех. Вот это толкование. Кто может сказать свое мнение? Если вы считаете это правильно, скажите, да, я считаю это правильно, вот поэтому. Если вы считаете, что по этому толкованию что-то здесь не так, скажите, что так или не так, пожалуйста.
Я думаю,
Так, еще кого мне, брат Михаил? Евреям, да, 6 глава. Так, хорошо. Еще у кого мнение? Павел Александрович. Здесь есть, да, вот в этом толковании эту мысль можно проследить, потому что Христос, написано, пойдет и ищет ее, пока не найдет. И он ее найдет и приведет. И как бы можно, да, вот это кальвинистское такое мнение здесь. Ну, еще у кого есть по этому толкованию? Ну, я бы хотел, чтобы мы все-таки как бы... Я пытаюсь методом Христа, вот он давал притчу, чтобы рассуждали там немножко люди, я пытаюсь этим методом тоже. Хорошо, давайте я второе толкование, я пока что не буду делать каких-то вот выводов. Второе толкование. Пастырь – это Иисус Христос, также остается. Заблудшая овца – это все люди, и 99 овец – это ангелы. Почему? Потому что там написано, что 99 не имеющих нужды в покаянии. Кто не имеет нужды в покаянии? Все люди имеют нужды в покаянии, ангелы не имеют нужды в покаянии. То есть вот эта притча говорит о человеке, который в грехопадение впал, и вот из всего творения Божия, ангелов и людей, вот Господь как раз и ищет этого человека погибшего. Кто, если не вяжется, скажите, почему не вяжется? Нам же нужно учиться толковать Писание и подтверждать чем-то, да, Иван Афанасьевич?
Я думаю, что это подтасовка. Почему? Потому что если то 99 были ангелы, то и это один ангел был. Если то были люди, то и это один, так сказать, овца. Поэтому если те 90, все 100 были вместе, и один заблудился, значит, это были 100 или ангелов, или людей было 100.
Я не прочитал, что если бы это толкование вот мы приняли, то как бы перефразировать притчу можно было так. Из всего творения Божия, человеков и ангелов, человек согрешил и ушел от Бога. Тогда Господь пошел искать его, и когда нашел, то вернул обратно. И об одном спасенном человеке на небе больше радости, чем о 99 ангелов, не нуждающихся в покаянии.
Вот и...
Почему? Вот тоже, Николай, скажи свое мнение. Здесь об овцах, да. А как нам понять?
К людям он обращается, но показывает на овцах эту притчу для того, чтобы людям было более понятно. Поэтому это толкование, это еретичество.
Хорошо. Так, Павел Александрович.
Ну, мне кажется, если все человечество в этом потеряно, то так, что все спасутся, а этого не может быть.
Да, вот это тоже мысль. Вы же замечаете, что если это овца потерянная, которую нашел пастырь и вернул, это получается тогда все люди, и все получить должны спасение. Хорошо, что вы заметили. Это, кстати, это католическое толкование, они так воспринимают. Третье толкование я предлагаю. По третьему толкованию пастырь – это Иисус. И это толкование, оно больше связано с Евангелием Матфея, вот 18 глава. Значит, пастырь – это Иисус, заблудшая овца – это соблазнившийся ребенок, а 99 овец – это дети, которые наследуют Царство Небесное. Там же речь идет об этом. Христос взял дитя, кто соблазнит одного из малых сих, и потом эту притчу приводит. Кто может сказать об этом? А, да, как она звучала? Звучать будет так. Если взять 100 детей, сотворенных Богом, и один из них подпадет под соблазн и уйдет от Бога, тогда Господь оставит 99 и пойдет искать пропавшего. И когда найдет и вернет к себе, тогда на небе будет больше радости об одном раскаявшемся ребенке, чем о 99 несогрешивших. Кто еще может, кроме Николая, кто может сказать, в чем здесь неправда в таком толковании? Да, Алексей Васильевич. У меня вопрос по этому толкованию. Вы с ним согласны? Хорошо. Еще кто, у кого-то есть желание? Да. Ну как, он поставил ребенка и сказал, кто из вас соблазнит одного из малых сих? И дальше притча. Хорошо, спасибо. Братья и сестры, я пытаюсь, чтобы мы научились изучать Писание. То есть мы научились, как бы, понимаете, думать, и когда мы вот пытаемся найти толкование притчи, размышлять, а почему это так, а почему это не так, чтобы мы действительно нашли. У нас же разбор для того, чтобы мы могли находить эту истину Божью. Ну, еще одно толкование. По еще одному толкованию пастырь – это Иисус, заблудшая овца – это грешники – А 99 овец – это книжники и фарисеи. И эта притча звучала бы так. «Из сотворенных Богом людей нашлись те, кто ушли от Бога и стали грешниками. Таковых Господь ищет и приводит домой. И об одном грешнике на небе больше радости, чем о 99 фарисеях, не видящих нужду в покаянии». Кто может об этом толковании что сказать? Да. То есть вот это толкование, оно как-то ближе к контексту, правда? Мы ж говорили, проблема-то в чем была? Вот они, фарисеи и книжники. Вот они высказывают свое недовольство. И Христос начинает говорить притчу. И начинает показывать, что эти грешники, мытари, это те, которых Бог тоже ищет. Они грешники, да, но им нужно спасение. И Господь ищет, чтобы привести их. Но вот по этому толкованию у меня одна проблема возникает, которую, если уж вы так приняли все это, тогда объясните. Ну, мы дадим сейчас возможность, Николай, пятое толкование, чтобы ты сказал. Если это толкование принимается, тогда как объяснить, что фарисеи и книжники, о них как бы Христос говорит, это праведники, которые не имеют нужды в покаянии? Это так было? В своих глазах. И вот здесь, я думаю, когда Христос произнес эти слова вот в глаза фарисеям, я думаю, что здесь, ну, не знаю, как назвать этот метод, не сарказм, может быть, но вот какой-то такой метод, чтобы они почувствовали угрызение совести. Они же себя так выставляли, правда? Когда они показывали это мытари, это грешники, вот как можно с ними есть и так далее, они себя воспринимали праведниками. И Христос показывает, что Он предлагает спасение этим грешникам, Он идет, ищет их, а вот они, эти праведники, 99. И Христос показывает, так если этот грешник раскается, то радости будет больше, чем о вот этих вот 99, которые в своих глазах не считают себя праведниками и не видят совсем никакой нужды в покаянии. Да. Ну, пожалуйста, Николай, пятое толкование какое там есть? Я думаю, что по этому толкованию мы и не говорим, что они на самом деле были праведниками, которые не нуждаются в покаянии. Но я думаю, что Христос здесь и показывает, если уж вы, Он как бы говорит, если вы, фарисеи, сами себя поставили вот в этот контраст, то получается, вам не нужды нет в покаянии, а у Бога, говорит, на небесах будет больше радости вот от этих грешников, если они покаются. Вот в чем смысл, вот в чем как бы идея притчи, которую Христос им говорит. Они сами противопоставили себя грешникам. И Христос это противопоставление, Он как бы продолжает развивать, но показывает, что ненормально у вас положение. Радости будет больше об одном грешнике, который раскается и придет.
Ну, это будет касаться
всякого грешника. Всякого, но, братья и сестры, когда мы занимаемся толкованием Писания, вот здесь очень аккуратно нужно подходить. Не нужно брать сразу о всяких грешниках. Мы сейчас смотрим на конкретную ситуацию, и чтобы найти правильный смысл притчи, мы смотрим на то, что происходило тогда. Как те люди слышали слова Христа, как они понимали. Я не думаю, что они тогда слышали, думали о всяком грешнике или там о русских, американцах или еще что-то. Нет, они понимали то, что произошло там. И мы сейчас с вами пытаемся не применять это сейчас к нам, а найти то, что произошло тогда. И вот я думаю, в этой ситуации как раз мы об этом говорим. Они так восприняли, что Христос им сказал. Да, пожалуйста.
Ну, если придерживаться текста, то когда-то эта заблудшая овца была, она вместе со ста, она входила в число ста овец, значит, она была фарисеем.
А вот здесь вот как раз мы подходим к такому моменту, что есть опасность детализации, как она говорится. По сути, то, что мы сказали, что вот это правильное толкование, потому что мы сказали, это фарисеи, вот эти 99, а это грешник, это одна. И это не совсем так. Потому что в притче, в любой притче, неправильно распределять медали или там должности. В притче главное увидеть мысль, увидеть идею. И поэтому то, что мы сказали последнее, оно вроде бы, да, больше подходит. Но когда мы соглашаемся с этим, правильно Костя сказал? О, тогда у нас есть искушение пойти дальше. И тогда мы начинаем думать, так, а значит, эти грешники были в стаде. Так я могу еще дальше пойти? Я могу тогда сказать, а чего ж пастырь пошел ее искать? Из каких чувств? У нас-то возникает понимание, что из чувства любви, как мы картину нарисовали, она там над обрывом, он ее спасает, потому что любит, он ее на плечи положил. А если уж мы дальше толковать пойдем слишком детально, из каких чувств пастырь идет искать овцу? Потому что любит ее? Потому что это его собственность. Он ее когда-то зарежет, и мясо будет. Опасность, что мы пойдем вот сейчас в эти детали входить и сказать, что, а значит, это так. Не нужно это делать. И не нужно даже вот так детализированно, как мы с вами пытались идти. Я вот все эти толкования приводил, чтобы показать опасность, когда мы начинаем вот так по деталям все в притче распределять. И мы с вами тогда подходим, а что же здесь правильно? А какая же идея в этой притче? А какой смысл в этой притче? И тогда, чтобы нам увидеть этот смысл, мы переходим к тому, что сказал Христос как вывод, как идею, которую Он показывал. И мы видим эту идею. Мы читаем об этом. Христос сказал, 15 глава, 7 стих. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Вот это истина. Вот здесь вот мы воспринимаем это уже, это не притча, это не то, что там нужно нам искать какие-то образы. Это уже истина, которую Христос хотел донести. И когда мы хотим понять смысл этой притчи, для нас главное вот это уловить, вот это понять. Христос говорит, что на небесах больше радости об одном грешнике кающемся. И тогда нам уже не нужны детали. Там уже не нужно думать, а где же эта овца, была она там, грешники, были они в стаде или нет. Это уже мы пошли далеко. Вот что хотел сказать Христос. И это же самое мы находим в Евангелии Матфея, когда мы говорим, смотрим на 18 главу, и когда смотрим 14 стих. Вот там это основная идея. Евангелие Матфея 18:14. «Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Вот здесь эта истина. И тогда мы приходим к смыслу этой притчи. О чем говорит эта притча? Она говорит нам о характере Бога. Она говорит нам о желании Бога искать грешника и даровать ему спасение. Это был ответ на фарисеев и книжников, когда они вот так вот отбрасывали всех этих грешников. Это был ответ на ту ситуацию, когда вот мы читаем о брате, который согрешил, что его нужно обличить. Христос через эту притчу показывает эту главную мысль. Бог желает спасения. И это спасение всякому человеку. И мы приходим здесь с вами, помните, как написано 1 Тимофея 2:4. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это уже библейский текст, против которого мы не спорим, который не является притчей, который явно открывает нам характер Бога, явно показывает Его желание. И когда мы это знаем, тогда для нас эти притчи становятся понятны. Тогда мы воспринимаем их как Бога, который нарисован, который желает спасения всем, который не просто Он желает, посмотри, как здесь показан нам характер Бога, Он не просто желает, пока придут, Он идет, Он ищет, Он стремится, мы можем эти картины нарисовать действительно, как Он над пропастью там спасает, вытягивает. Это Бог, который открывается через Писание, которого фарисеи не понимали до конца, которые понимали, так вот они избранные, они отделенные, вот только им Бог предлагает спасение. Христос говорит, это совершенно не так. Это совершенно другая картина. Пожалуйста, Сергей Петрович, вижу, что хочете что-то сказать. Не Афанасию, давайте уже всем нам. У кого, братья и сестры, мнение есть по этой притче? Что вы еще хотите сказать? Пожалуйста. Да, Игорь. Мы как бы переходим, вот сейчас Игорь уже перешел как бы к применению. Во-первых, когда мы посмотрели вот на смысл этой притчи, действительно, для нас эта картина Бога открывается. Она открывается Бога, который, как мы видим, это любовь ищущая. Это Бог, который отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий не погиб, но имел жизнь вечную. Это образ Иисуса как пастыря. И для нас это Евангелие Иоанна открывается. Христос говорит, я есть им пастырь добрый, который полагает душу свою за овец. То есть все вот эти вот картины, они складываются вместе, как евангельское учение о Господе, в которое мы верим. И другой момент, это вот то, что мы видим в этой притче, это радость на небесах. Радость, когда грешник приходит. Это уже тоже применение, которое мы должны сделать. А как мы воспринимаем приход грешника? Мне кажется, вот для нас, применяя эту притчу сегодня, мы где-то это утрачиваем. Радость о спасении грешника, она куда-то у нас уходит. Уже нету этой радости, которая, ну как я помню, было 20-30 лет назад, когда человек приходил, каялся, когда радость была у церкви о покаянии грешника. И мне кажется, мы теряем это где-то. Писание говорит, когда грешник кается, небо торжествует, небо радуется. Мы как это? Как мы воспринимаем это покаяние грешника? И другой момент, это, который я нахожу как применение здесь. что Писание показывает нам, что христианин, он должен быть отделен от мира, но это отделение не означает изоляцию. И вот здесь вот эти два момента, которые мы иногда путаем. Отделение от мира, оно очень ярко показано в Писании. И Павел об этом пишет, помни, говорит, что под одно ярмо с неверными не вставайте, выйдите, отделитесь от них, не любите мира и так далее. Но это не означает изоляцию от мира, когда закрываются двери для прихода грешника. Иногда люди или в одну крайность впадают, в крайность отделения, и утрачивают вопрос вот, это, вот этого баланса, или в другую крайность. То есть люди или отделяются так, что становится полностью изолированная церковь, и грешнику сюда не пробиться. Или наоборот, люди настолько доступ по своим каким-то миссионерским, как они называют, принципам, открывают для грешников, что вопрос отделения от мира пропадает. И вот эта притча, она нам показывает, у нас должен быть правильный баланс. Мы должны быть отделены от мира, мы должны быть солью этой земли, светом этого мира, но это отделение не должно перейти в изоляцию. И грешники должны приходить, и для грешников должна быть возможность покаяния, и радость у нас должна быть, когда это происходит. И другой момент, даже помните, Павел об этом писал, это 5 глава Коринфянам, он говорит, я писал вам не сообщаться с блудниками, но, говорит, не просто с блудниками, а с тем братом, который называется братом и в то же время живет греховной жизнью. То есть он даже говорит, что ваше это общение, если это грешники в мире, оно должно быть, вы должны их привлекать. Даже написано, если, как там, если позовет с неверным там есть, то ешь там и не думай, не проверяй все, что на торгу купленное. То есть даже вопрос питания за столом, то, что фарисеи не делают, он это говорит, проблемы нету. Если вы правильно понимаете, если баланс сохраняется, отделение от мира, которое не переходит в изоляцию грешников, которые не могли бы прийти к спасению. Поэтому вот здесь вот я хочу, чтобы мы сделали применение. Когда мы смотрим на эту притчу, о чем мы должны сейчас подумать? О чем мы должны помолиться? Первое – это наше отношение к грешникам. Отношение, которое с этим временем последним, оно все меньше и меньше является библейским. Мы уже не переживаем за это, мы уже меньше делаем чего-то, мы уже не смотрим на грешников, на тех, которые идут в погибель. Эта притча, она ставит нас перед вот этим размышлением, как я отношусь к грешникам. Но грешник – это в общем, это весь мир. Я хочу сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы подумали о том, что наше родное. Поднимите руки, вот все, у кого есть неверующие братья, сестры, дети, внуки, просто неверующие, есть они? Есть. И вот это уже наше. Это уже наше, когда мы применяем эту притчу о заблудшей овце. Грешники, которые в этом мире, которых Господь желает найти, которых Господь желает привлечь себе. Это уже наше. И вот сейчас, когда мы будем молиться, я хочу, чтобы мы об этом подумали. Я хочу, чтобы каждый, кто сейчас будет молиться, чтобы мы не молились о себе и в общем там о каких-то вопросах. Давайте мы сейчас помолимся вот о тех, кого вы сейчас вспомнили. Это ваши родственники, неверующие, которые не знают Господа, которые по притче являются заблудшей овцой, которую Господь ищет. Другое, что я хочу, чтобы мы сделали применение, это подумали о тех наших членах церкви, которые отлучены, которые отпали, которые охладели и уже где-то они в стороне. Подумайте сейчас и вспомните хотя бы одно имя для себя, потому что мы будем молиться сейчас. И это то, о чем тоже мы находим в этой притче, когда мы применяем ее к себе. А какое наше к этому отношение? А что мы делаем вот в этом направлении? И поэтому, когда мы будем молиться, я хотел бы, я бы попросил, давайте мы так сделаем. Это очень серьезная молитва. Это очень серьезное применение, которое мы делаем. И мы сейчас поем один гимн, номер 324. «Пастырь добрый ищет бедную овцу». И я приглашаю сюда, давайте человек 5, выйдут те, которые готовы будут помолиться. Вот о тех, кого вы вспомнили, о ваших родственниках, о близких, может быть, о кого-то. Просто помолиться Богу и попросить Его. Попросить Его, чтобы Он совершал это дело. И с другой стороны, когда мы молимся, и когда мы все будем сейчас молиться об этом, чтобы это не было, просто мы помолились и сделали. Давайте подумаем, а что мы можем сделать? Может быть, на этой неделе, а может быть, позвонить им, а может, побеседовать, а может, письмо написать. А может, что-то сделать тем, о которых мы сейчас подумали, нашим родным, нашим близким, чтобы как-то привлечь, чтобы как-то позвать, чтобы найти как-то, чтобы сделать то, что Христос сделал.
Вот это будет реально. Это то, что мы научились сегодня, и то, что мы в жизни применим. То, что мы начнем делать на этой неделе, когда мы знаем, что они есть. Они есть, эти заблудшие овцы. Они наши, родные. И мы что-то для них начнем делать. Поэтому давайте мы сейчас встанем, споем. Если 5 человек, те, кто желают помолиться, давайте сюда вот вперед вы выйдете и здесь помолитесь Господу о тех именах, о которых вы вспомните. Давайте мы встанем, споем.